мы начали, говорили о том, что было вчера, что было. Мы говорили, что тут написано просто, Бог сказал Моше, пошли все люди. А когда мы читаем книгу Дворим, и там написано, Моше рассказывает об этом событии, и он говорит, вы приблизились ко мне все и сказали, пошлем людей впереди нас, чтобы не высмотрели дорогу, которой придем, и в города, которые придем. То есть, оказывается, это не просто так, как мы читаем эту главу, можно понять, что просто был приказ Бога послать людей, а не послать. Нет, было что-то до этого. Народ попросил. Обратились к Моше. По-видимому, Моше обратился к Богу. Бог сказал, они так хотят, пусть так будет. Пошли люди. Вышла из этого большая трагедия. Разведчики, точнее, большинство из них, 10 из 12. Они все пришли и сказали, что земля хорошая, и это ее плод, земля хорошая. Но! Они еще сказали «но». Но народ, лишь народ нахальный, решительный, который живет в стране, а города укрепленные. И мы видели там сыновей гигантов. И какой страны не захочет подойти, и трудно подойти. Тут на юге Аморы, на горе Хите, Ивусе, Мейри, у моря Кнани, возле Иордана Кнани. Нет места, с которого можно поступить. Земля хорошая, но неприступная, не займет. И тут начался спор между двумя из них, Колой и Ишуа, и между остальными. Он говорит, есть. Мы поднимемся. Они стали бояться, что они не смогут заняться. Вчера мы об этом говорили и обсуждали, как это люди, которые видели все эти чудеса, как они могли такое сказать? Ведь они что, шли своими силами? Это правда. Народ страны сильнее, но они шли не своими силами. Они шли с помощью Бога. И если Бог смог делать такие чудеса в Египте и в пустыне, то он сможет их тоже победить. Как это они дошли до этого? Это очень, очень трудно понять. Я говорил вчера, как это объясняет книги Шмират ха-Лашон Хофец Хаим, а он пишет так. Но у них они сказали такое утверждение. Конечно, Бог делает чудеса. Но это только для цадыким, для особо достойных людей. Мы же себя знаем. Мы не на таком уровне. А еще и Коэн им сказал, если Бог захочет, он сделает вам чудеса. Он же говорит, идите. Бог захочет, он может это сделать. Но при одном условии, чтобы не восставали против Бога. Это, об этом мы говорили вчера. Теперь я хочу поговорить об Тиилим говорится про то, что они боялись, что они не хотели идти. Что написано в Тиилим? Помните? Киремину беритим врибот хубиду. Не верили в Бога и не полагались на его помощь. Говорили разные объяснения. Говорили самые разные аргументы, что мы сами же не можем. А насчет помощи Бога не верили в Бога как надо. По-видимому, кроме всего, мы видим еще, что была нехватка. Вообще-то это интересная вещь. Надо знать, что Бог любит еврейский народ. И очень важно наша любовь к Богу и любовь, и знать, что Бог нас любит. У них в этом не хватало. Мы с нашими силами не можем. То, что Бог сделает, поможет и сделает чудеса, не хватало им в этом деле. Не верили. При всем, что они это видели. И я уже сказал, как объясняет это в книге Шмира Завошта Хофец Хаима. Бог делает чудеса, но только для цадыки. Бог делает чудеса еврейскому народу. Но единственное, он не делает тем, кто восстает против. Но если они послушны, идут за ним, стараются выполнять. И бывает, что не во всем они садыки. Бог захочет, он будет делать чудеса. Вся наша жизнь здесь. Ну, смотрите, есть разный уровень чудес. Есть открытые чудеса, скрытые, и, которые можно даже... Вся наша жизнь здесь, она... Наше существование среди массы арабов – это не истина. Бог любит еврейский народ и помогает. Хотел бы обратить внимание на этот важный штрих. Как я уже говорил, что они не было просто Бог велел послать. Инициатива шла от народа. Почему народ это захотел? Почему они хотели послать разведчиков? В чем было их желание? Они же жили по пустыне, Бог их вел. Почему они проявили эту инициативу? А? Почему? Рамбане, как он приводит об этом, видно, что они хотели, и я прибавлю к словам Рамбана, слова Нецива в его книге Амигдала. Народ, Бог делает чудеса. Но когда Бог делает чудеса, это имеет свою цену. мы находимся в близости с Богом. И Бог делает нам чудеса. Это требует более требует от нас быть на большем уровне веры в Бога и на более высоком уровне действий. Не иметь претензий на Бога, не жаловаться и так далее. Никогда это не надо. Но когда Бог делает чудеса, требует от нас быть на более высоком уровне. Быть на более высоком уровне. Нецив говорит, что народ почувствовал, что это ему, что они не хотят этого. И они хотели перейти на более естественную форму и жизнь. Если поезд землезает чудесами. Нет никакой потребности и никакой нужды послать разведчик. Они что хотели? Не хотели занять страну, быть более естественно, меньше чудес и меньше требований к ним, соответственно. И это не по их инициативе. Типа там. Рамбани тоже так говорит, что они, это была их инициатива. Они хотели как бы сами естественно занять страну. А если занять естественными путями, конечно, надо посылать разведчиков. И надо воевать. Я прочитаю вам, как Рамбан пишет. По мнению наших учителей, то есть наших мудрецов Мидраши, их грех был, что они сказали, пошлем людей впереди нас. Они же видят помощь Бога, что делает им постоянно. Они должны были просто идти за облаком, куда облако пойдет. Идти, как Бог ведет их в пустыне. Вся их жизнь в пустыне была чудесами. Они должны были просто не проявлять лишние инициативы и идти за облаком. Но и тогда, что было бы тогда? Тогда бы Бог занял им эту землю обетованную, святую землю Израиля, которая тогда жили хананеане. Он бы им занял без войны и без оружия. Если это написано в Раше и в Сифри, в начале книги Дворы, в начале книги Дворы, первая глава, восьмой пасук, написано так. Я читаю в переводе сразу. Смотри, я даю перед вами страну. Приходите и наследуйте страну, что Бог поклялся вашим отцам. Авраам, Исаак и Якову дать их потомство. Говорит Раши. Я сказал, приходите и наследуйте. Наследуйте. Приходите и наследуйте. Говорит Раши. Никто не против. Вы не нуждаетесь в войне. Если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. Если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. Непонятно. А почему? То есть, выходит, что сейчас, после того, как они послали разведчиков, и они, да, войдут через 40 лет в страну. Написано, тут разные наказания. Наказание, что они вымрут в пустыне. Они останутся 40 лет в пустыне. Но о том, что они будут нуждаться в оружии и в войне, нигде не написано. Откуда взялось это новое наказание? А? Вопрос? Мне кажется, что это ответ на это не наказание. То, что они будут нуждаться в войне, это не наказание. Есть. Я поясню еще раз слова Рамбана, и тогда объясню ответ. Рамбан говорит, что если бы они не послали разведчиков, они бы вошли в страну с открытыми чудесами, как они шли по пустыне. Куда идет он? А народ послал разведчиков. То есть, другими словами, народ захотел произвести вход в страну более естественным путем. А если идти естественным путем, то нужно и послать разведчиков. Правильно? То есть, народ хотел более естественного пути жизни. Меньше напряжения, особой близости с Богом и особой ответственности. Когда есть чудеса, больше ответственности. И надо быть на более высоком. Они хотели жить более естественно. На вопрос, раз это не так нехорошо, почему же Бог на это согласился? Почему Бог согласился на посылку разведчиков? Рамбан поговорит. Бог согласился, раз народ так хочет. Это значит, народ хочет что-то нехорошее. Надо с этим, Бог с этим соглашается? Я вижу, что ответ на это в Гемаре, в трактате Макот, 10 лист, написано так. Равуна омар Рабби Элозер. Равуна говорит от имени Рабби Элозер. Мин ха-Тора, мин ха-Невиим, мин ха-Ктувим. Из Торы, из пророков и священных писаний. Бедерах ша-Адам роце ле-Элех бо мелехимо. Это из путей Бога, по пути, что человек хочет идти ведут. По пути, что человек хочет, ведут его с небес. Это путь, которым Бог ведет людей, ведет каждого человека, ведет народ. По пути, что человек хочет идти. Если они не проявляли инициативу послать разведчиков, вход в страну был бы открытыми чудесами, может быть, даже облако. С облаком пришли, с облаком, не знаю, но с открытыми чудесами, и Бог бы их убрал без войны, без оружия. Но раз народ захотел другой путь, Бог идет по пути, по которому человек хочет идти, и Бог ведет его. Вы хотите таким путем, я буду вас вести таким путем. Это очень важное в путях, которым Бог ведет. Пути. Бог ведет нас по пути, который мы выбираем. И это то, что Раши приводит, что если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в войне. Я хочу только заметить, что даже когда они воевали, они заняли землю, святую землю своими силами, естественно, так вот, нет, определенно нет. Машет говорит в книге Дворы, я привожу тебя в страну народов более многочисленных и более могучих, чем ты. Но есть разные пути, как Бог руководит миром. Есть путь открытых чудес, которые... открытых чудес, как было в Египте, как было в пустыне, и как могло бы быть при входе в страну. Бог бы их убрал открытыми чудесами хананьян, местных жителей Святой Земли. А есть путь другой. еврейский народ воюет, высылает разведчика, выясняет, продумывает пути войны, и Бог посылает особый путь. Естественно бы, они не могли их победить, но Бог им помогает. Есть естественный путь с помощью Бога, и так еврейский народ занял страну. А есть путь чудес. Если бы они не проявляли инициативу, по ссылке разведчика, Бог увел их в страну без войны. Как он вел их в пустыню? Что было бы дальше, когда Бог бы их поселил в стране, и они бы занялись, каждый занял бы свою территорию, свой участок земли, свой виноградник, свое поле. Они бы должны были пахать. Но тоже, если бы они так вошли, то еврейский народ был бы на более высоком уровне, и руководство Бога над ним более открытым наблюдением, с более чудесами продолжалось бы. Не на уровне пустыни, но а народ сказал, пошлем людей. Они выбрали другой путь, хотели жить более естественным путем. Ну, так Бог и ведет с людьми по пути, что человек хочет идти, ведет его. То есть по Рамбану само то, что они послали разведчика, было большой ошибкой. И это было желанием отойти от такой близкой связи с Богом, которая была. Надо было дать Богу решать, на каком уровне он будет вести еврейский народ. Это была большая трагедия. И в конце посылка разведчиков привела к тому, что народ даже перестал, не верил, что Бог ведет их в страну. Объяснение пусть будет, как я вам сказал, от Хафец Хаима, что Бог делает чудеса только цадыким. Но Бог же велел войти в страну. Было страшная трагедия, то, что вышло. Из последствий, что Бог их оставил в пустыне на 40 лет, и все они вымерли в пустыне. И есть еще, Гемара говорит, что был приговор, что если будет наказание, то это будет наказание, будет вот эта трагедия, то это будет именно в тот день, когда они плакали напрасно. Они плакали, когда разведчики вернулись 8 ава, они плакали ночь на 9 ава. Бог сказал, вы плакали и напрасно. Если вам придется плакать, это будет 9 ава, но уже не напрасно. 9 ава был разрушен первый храм, и в тот же день второй. Оказывается, что и приговор о рассеянии еврейского народа был во время греха разведчиков. И тогда был приговор, что впоследствии еврейский народ был рассеян во всем мире. Где это написано? В двух местах. Тейлим и у пророка Ихаскова. Давайте прочитаем Тейлим и пророка Ихаскова. Я читаю по шестую главу Тейлим, 24-е предложение. Они отвергли прекрасную землю, не верили его словам, то есть словам Бога. И они жаловались в своих палатках, имели претензии в своих палатках, не слушали слова Бога. И Бог поднял руку им, то есть поклялся, чтобы они упали в пустыне, вымерли в пустыне. И чтобы их потомство было среди народа и развеяно по странам. Это 106 глава, 27 предложение. Связано с грехом разведчиков. Чтобы они, их потомство было среди народов и было рассеяно среди стран. Это в Тейлим. И подобно этому говорит пророк Йехезкел в своей 20 главе. Также я поднял руку ним в пустыне, значит, поднял руку, поклялся, развеять их, рассеять их среди народов и развеять их по стране. Это 20 глава пророка Йехезкел, 23 предложение. То, что непонятно, раз это так, где это написано в самой главе? В книге Ха-Мигдавар написано, я бы это сейчас сказал, но мне просто мне кажется, у меня есть еще темы, о которых надо было бы говорить. Но есть на это объяснение, где это написано. Знаете что, может, я скажу очень кратко. Тут написано так. Но, я клянусь, Хайони, написано в нашей главе, он наполнился почет Бога всю землю. Наполнил почет Бога всю землю. Мецив говорит, что это приговор, почет Бога должен быть наполнить всю землю, чтобы знали о Боге. И само то, что еврейский народ будет рассеян и развеян, и будут пытаться с ним воевать разными путями, физическими и духовными, и при всем этом еврейский народ будет оставаться, это приведет к освящению имени Бога по всей земле. Люди будут знать, что еврейский народ что-то неестественное. Его существование не смогло. И это оказывается в том числе, что в тех местах, где евреи рассеяны, нету идолопоклонства обычного нет. и до упоконства из этих мест ушел. Это одно из примеров влияния, влиянием морали, Торы и так далее. Само рассеяние евреев привело к тому, чтобы наполнился почет Бог всю землю. Но задается вопрос, а что было бы, если бы не было греха разведчиков? Как бы тогда наполнил почет Бога всю землю? Как бы тогда это было? Нецив отвечает на это так. Если бы еврейский народ не послал бы разведчиков и не было бы этого, то уровень еврейского народа был бы другим, более высоким. И евреи шли бы по Торе. Но чудеса, которые Бог бы делал еврейскому народу в своей стране, в течение времени бы разошлось известие об этом по всей земле. И почет Бога бы наполнил всю землю из того, что из сообщений о том, как Бог ведет себя с еврейским народом неестественным путем. И при нахождении евреев они были бы на более высоком уровне, чудеса, которые были бы с ними, наполнился бы мир, почет Бога всю землю. Раз они не на этом уровне, так поэтому им пришлось быть рассеянным и физически своим старанием остаться евреем наполнить почет Бога всю землю. Это то, что все это пишет Нециф, комментарии на Тору. Очень интересно. А вот то, что мы только что говорили, по пути, что человек хочет идти, ведут его в Гемара. Это учит нас многому. Известно, что есть много людей, которые утверждают так. Я вообще-то хотел бы жить по Торе. Я это хочу. Хотел бы жить по Торе. Но так закрутилось, так получилось. И не будет. Это неправда. По пути, что человек хочет идти, ведут его. Другое дело. Одного получается это легче, у другого тяжелее. Но линия по пути, что человек хочет идти, ведут его, есть. И это относительно целого народа, и относительно каждого из нас. Ну, о недельной главе я уже пока говорил. Обычно мы говорим о законах. Пока есть вопрос, если есть вопросы о том, что я говорил сегодня, пожалуйста.
Спасибо, Кода Раф. Вот вопрос Елены. А как же Моше? Он очень хотел войти в Израиль, но не вошел.
Смотрите, я не сказал, что все, что человек хочет, обязательно должно получиться. Я говорил о том, относительно идти по пути Бога или нет, в этом отношении по пути, что человек хочет идти, ведут его. Я не сказал, что то, что человек хочет осуществить, он определенно может. У Бога были расчеты, почему лучше, чтобы Моше Рабейну не вошел в страну. Не все, что человек хочет, должно осуществиться. Я сказал об одном. По пути, что человек хочет идти относительно служения Богу, если он так и действительно хочет, ведут его. Надо понять, что значит человек хочет. Человек хочет, значит, что он готов дать за это, сколько он готов постараться. А если просто человек говорит, я хочу, и не готов действовать в этом, чем-то рисковать, во многих вопросах стараться, это не называется «он хочет». Это называется «у него есть хорошее сновидение». Это не значит, он хочет. Хочет, значит, сколько он готов ради этого стараться, что он готов ради этого дать и отдать для этого. Это значит, он хочет. Относиться к окружению Богу по пути, что человек хочет идти в виду. Центральный вопрос – это что человек действительно, что он готов на это отдать.
Квадрав. У нас на связи Анна. Анна, пожалуйста, здравствуйте.
Шалом. Квадрав, вот такой вопрос. То, что написано и возникает разночтение в нашей главе и в главе Дворим. А почему сразу нельзя было написать, что вы послали разведчиков? А для чего нам это, вот какую дополнительную информацию дает, что в нашей главе пишется «послал разведчиков Творец», а фактически эта инициатива исходила из людей. Что мы из этого можем выучить? Шаббат шалом.
Вы спрашиваете, понимаете вопрос. В чем такие причины? Я вам скажу. Вопрос вам действительно вопрос. Это надо понять. Почему? Почему тут тут Тора об этом не написала? Только написала в книге Дворим. Это действительно вопрос. Бывает такое, и это действительно надо понять и продумать. В чем тут было дело? Нет, смотрите. То, что написано в нашей главе, было так. То, что написано, было. Бог сказал к Моше, пошли люди. Но предваряло это еще то, что народ попросил. Вы слышите? Об этом, вот это ваш вопрос, другими словами, почему Тора об этом в нашей главе не пишет? Вопрос ваш верный. Я действительно, надо об этом подумать. Почему? Что это учит нас и почему Тора пишет именно так? Вопрос. Да.
Квадаров, пока нет вопросов. Ждем, друзья. Пишите, поднимайте руки, пожалуйста. Вот вопрос. Получается, Елена спрашивает, выражение «митцва рождает митцву» относится к тому, что по какому пути человек хочет идти, таким его и ведут.
Смотрите. Это есть мишна, что мицва тянет за собой еще мицва. Я сейчас говорю вообще о пути человека. И сколько, какая будет близость Бога к нему, по какому пути Бог его будет вести, очень центральный момент – это то, по пути, что человек хочет идти. То, что мицва приводит в мицве, Это написано в Пирке Авот, и это очень верно. Но это немножко другое. Общему пути, что человек хочет идти, ведут его. Вы правы, что и мицва приводит к мицве, это тоже чем-то похоже на это. Но по пути, что человек хочет идти, это более общее, весь его путь. Есть еще вопросы?
Пока нет куда.
Хорошо, но сам вот этот принцип, он очень, который Гемара нам говорит, это очень важно. Смотрите, известно, что в бывшем Советском Союзе было очень трудно соблюдать субботу и другие заповеди. И все-таки какие-то были единицы, которые сумели пройти это и соблюдать свободу. Конечно, из центральных моментов была их сила духа и их сила преданности и желания быть готовым на разные трудности, лишь бы идти по пути, что Бог говорит, соблюдать субботу и другие дела. И действительно, это было непросто. Но была особая помощь Бога этим единицам тоже, этим особым людям. И пути каждого, не только в Советском Союзе, пути каждого, как построить семью, как воспитать детей. Вопрос, насколько человек действительно этого хочет и этому отдается. Это центральный момент. Вопрос, насколько он этому отдается, и что он готов, на какие издержки он готов, на какие старания и так далее. Давайте поговорим что-то о законах. Давайте поговорим о законах благословления на разные виды еды. Разные виды. Что? Какие законы мы уже изучали и какие стоило бы изучать? Ну, смотрите. Во-первых, есть благословления, которые говорят на плоды дерева, говорят, приоритет, на плоды земли, не дерево, приадама, на остальные продукты, что не растет из земли, говорят, чаку. И понять подробности. Во-первых, на плоды дерева говорят приоритет, а плоды земли приятно. А где точное разделение между тем, что дерево, а что не дерево? Самый простой принцип, если ствол остается несколько лет, и на нем вырастают плоды, это дерево. А если дерево вымирает, и надо его сажать заново, это приятно. Вообще-то это важно насчет двух законов там. Насчет закона благословления, говорит при Аите или при Адама. И это еще имеет отношение к еще закону Торы. Плоды дерева, первые три, плоды первых трех лет нельзя есть и нельзя использовать. Плоды земли мы едим каждый год. О, овощи на летний. Тут вопрос на экране. На виноград мы говорим приоритет или приагофен. На виноград мы говорим приоритет. А приагофен мы говорим именно на вино. На плоды деревьев, многолетнего деревья мы говорим приоритет. На однолетние, на плоды однолетних растений мы говорим приоритет. Банана написано в Шулхан Арух. Там Шулхан Арух называет это музис. И что мы говорим на это приоритет. Банана это... Говорим на это приада. Черника. Это приоритет. На экране был вопрос насчет малин. Не знаю, может быть, есть несколько видов малины. Насчет малины действительно неоднозначный вопрос. Это приоиц или приадан? Неоднозначно. Ну, еще более важный вопрос. Можно ли есть плоды от малины, плоды первых трех лет? Это еще более актуально. Если это приоиц, то их просто нельзя есть. То, что я видел насчет малины, обсуждают неоднозначно. Неоднозначно. Возможно, то есть и несколько видов малины. Я помню, но мы жили в Ташкенте, мы ели мы. Договорили мы приоиц. Мне кажется, послушайте, если это написано, если есть сомнение, это приоиц или приадама, говорят приадама. Почему? Потому что если на приоиц сказали адама, вышли, это правда? Если на приадама сказали приоиц, не вышли. Если есть сомнение под приоиц или приадама, то в сомнении говорят приадама. Почему? Потому что то, что растет на дереве, это плод земли. А вот то, что растет из земли, я не знаю, скажем, огурцы, не под землей. Это в Шухонорах написано. Если есть сомнения, мы говорим сомнение рядом. Если есть сомнение, говорить приадама или шиакол, в случае сомнения говорят шиакол. Потому что шаков включает в себя все. И то, что растет из земли, и то, что не растет. Теперь давайте разберем так. Плоды. Плоды варенье, которое делают из фруктов. Так если есть куски. Если там есть куски фрукта, и видно, что это слива, или видно, что это персик, то говорят, на это приоиц. Но если это растерто, и не видно, что это такое, даже мы знаем, что это варенье из сливы, или это повидло, есть об этом спор. Какую браху надо говорить? Приоиц? Или шаком. Приоиц или шаком. Так интересно, Рамо, вы знаете, что есть Шулхан Арух и Рамо. Это Шулхан Арух, это автор Рабби Йосеф Каро. Рамо, то мы, ашнадские евреи, идем за ним. Он говорит про то, что называется повидло. Есть, кто говорят приоиц, а есть, говорит шиакол. Он говорит, изначально на повидло надо, если оно растертое. Если куски видны, надо говорить, говорят приоиц. А если растертое, говорят шиакол. Так он говорит, если растертое, говорят шиакол. Но если он сказал приоиц, Потому что все-таки основное мнение, что, наверное, это придет. В случае, когда мы не все-таки лучше говорить Шаков, пусть говорят Шаков, знаете, кто сказал Эйц, он пришел. Но говорит на это Шаков. Растерто. Мишна, послушайте, в пироге есть и яблоки, основное это тесто и пирог. Это другое правило. Есть и кар, и тафел. Основное и побочное. Это все одно. И тут, конечно, основное это пирог. И говорят на него барымина и базанот. И не говорят никакой ни приоритет. Барымина и базанот говорят на него. На пирог с яблоками или сливами. И так далее. Теперь Мишна Брура пишет так, что если видно, что это такое, из какого плода это, видно, что это именно яблочное пюре, видно, если видно, то говорят приоритет. А если не видно, говорят, хотя ты знаешь, что это. Это, скажем, из яблок, или это из слив, говорят Чаку. То есть он говорит так, что если пюре, видно, что это какое-то пюре, говорят браху, из чего это сделано, а если нет, нет. Если нет, говорят Чаку. Но кто-то хотел спросить, кто-то на экране. Твой вопрос.
Кодаров, тут вопрос был, в пироге есть яблоки. Что говорить?
Секундочку. Он же ест весь пирог с яблоками. Я же на это очень ясно ответил. В пироге есть яблоки, есть тесто. Тесто, в пироге основное тесто. И это из пяти видов злаков. Мы говорим барымина и мазонот. И выводим все вместе. Временный метод. Да.
Кодоров, то есть Малка, вот, да, вот она сомневается, и что делать, если вот сомнения у человека есть между Эц и Адама, можно ли изначально полагаться, чтобы сказать благословение Шеаколь на сомнительный продукт.
Почему Шеаколь? Если есть сомнения при Эйце или при Адама, тоже выводит. Почему Шеаколь? Если сомнения при Эйце или при Адама, то говорят при Адама, как написано в Шехуно. Шеаколь, говорят, если есть сомнения, может быть, это Шеаколь. Может быть, это не при Эйц, не при Адама. Если он вообще не знает, что это такое. Но если есть сомнения при Эйц или при Адама, говорят при Адама. Разрезанные фрукты, которые видно, что это такое, говорят при Эйц. Если растертые фрукты, тут вопрос, говорить приоэйт или говорить чаку. Изначально дорогой Даниил, я вижу, что Рахель Кадраров очень хочет что-то спросить.
Я почему-то не вижу поднятую руку, не могу ее выловить, скажем так. Если, Рахель, вы поднимете еще раз, я постараюсь вас увидеть и дать разрешение говорить. Но я пока не вижу.
И я сказал, что на пюре, если человек все-таки на яблочное пюре, сливовое пюре, даже не видно какой-то плод, надо, как говорят, Чаков, но если он сказал приоритет, тоже. Да.
Черная смородина варенье, и видны ягоды.
Говорят, приедете?
Спасибо.
Мне кажется, что смородина – это приедете. По-моему, это многолетнее. Смородина, она многолетняя?
Не знаю.
Вы не знаете. Я знаю, что черника многолетняя. Многолетние, говорят, приедут. То же самое. Картофельное пюре. Если не видно, как, что это, говорят Чаков. Но если ясно видно, по всему виду, по структуре, по всему видно, что это картофельное пюре, то по Мишнабруре говорят при Адама. Ну, есть вопросы по теме?
Квадаров, тут общий как бы вопрос, что, я так понимаю, кто это? Юлия, да, Юлия спрашивает, в целом она затрагивает вопрос, на что вообще надо еще говорить Бореми Немезонот.
Смотрите, Бореми Немезонот говорят, на что говорят Бореми Немезонот? Если Бореми Немезонот говорят на выпечку, которая не хлеб, а что-то сдобное. И вообще-то на этом их надо было посвятить особый урок. Но Борима Немезонот также говорят на 5 видов злаков, из которого пшеница, ячмень, рожь, овес, полба, из которого сделали, скажем кашу. Манная каша. Перловка. Говорят, Борима Немезонот, это 5 видов злаков. Говорят, Борима Немезонот. Лапшу, макароны сварены. Говорят, Бореми Немезонот. И если выпекли не хлеб, а что-то сдобное, говорят, Бореми Немезонот. Это называется патабабыки с ним. Но я хотел бы на это, так сказать, говорить на отдельном уроке. Я тут сегодня хочу говорить насчет разделения приоэйц, приадама и шаков. То, что растет на однолетние растения, то, что на них растет плоды, это приадама. То, что растет на многолетних, это приоиц. А то, что не растет на дереве, например, мясо, рыба, яйца, молоко, сыр, вода. Шаков. Растет на дереве, шаков. Если есть сомнения, приоэйц или приадама, говорят приадама. Если есть сомнения, шакол или приадама, шакол или приадама, говорят шакол. Почему? Потому что если есть или адама, мы не знаем, что это. Если он сказал адама, он вышел, даже если это в действительности приадама. А если он скажет приоэйц, он не вышел. Поэтому если есть сомнения, приоэйц или приадама, говорят приадама. А если есть сомнения, приадама или, скажем, шиакол, говорят шиакол. Почему? По той же причине. Если то, что не растет из земли. Если на приадама говорят шиакол, вышли. Сейчас я только объясню, почему. Еще раз. Я вернусь к прошлому случаю. Приоица приадама. Приадама, когда человек говорит плоды земли, а это плоды дерева, он сказал правду. Потому что плоды земли тоже включаются, плоды дерева, они включены, они действительно являются плодами земли. Он сказал плоды земли, а плоды дерева, это правда. Раз он сказал верно, он вышел. А вот если он скажет приоэйц, плоды дерева, это не дерево. Огурцы – это не дерево. Он не вышел. То же самое. Когда человек не знает, это приадама, плоды земли, или шиаком, Он не знает, что это такое. Так если он сказал, что Яков не бедворо, он вышел. Почему он вышел? Потому что Яков не бедворо включает все, вообще абсолютно все. Любые виды еды, и воду, и молоко, и то, что растет на дереве, и то, что растет на земле. Все было создано по его сути. Про слова, про благословление, что Яков не ябед воров, все стало по его слову, включает все. Поэтому Яков не ябед воров включает все. Но я уже сказал, что если есть сомнения при Аите или при Адама, то говорят при Адама, потому что это тоже как-то более частное благословление, и которое тоже включает оба сути, или при Аите, или при Адама. А если не знаешь вообще, что есть, так написано так в законе очень четко. Ты не знаешь про Аите или при Адама, потому что тогда ты точно вышел. Ты не знаешь при Аите или при Адама или Шиаков, говори Шиаков. И тогда ты точно выходишь. Но, конечно, надо стараться выяснить. Ну, есть еще вопросы? Сейчас, еще раз. То, что я говорил насчет растертого варенья, растертых яблок, растертого картофеля. И вообще-то мы говорим, если не видно, что это такое, мы говорим шаг. Но если он сказал на растертые яблоки приоиц, он вышел. А на стертый картофель при Адама он вышел. Но в Мишне Бруре написано, если все-таки видно, что это такое, если видно, что это именно яблочное пюре, видно, по всему видно, говорят приоритцы. То же самое насчет картофельного. Если видно, ясно, то есть по виду им, говорят при Адама.
Квадрав, вот Елена уточняет, написано, что смородина многолетнее растение и может начать давать первые плоды уже через год-два.
Если это так, то первые 3 года нельзя такие есть, нельзя есть ее плоды. Но если мы не знаем, мы не знаем. Еще раз, если это смородина, по-моему, она растет не в земле Израиля, правильно? Я что-то не слышал, чтобы тут росла смородина. Не в земле Израиля, и не мы это выращиваем, а мы находим в природе. Или какой-то Иван Петрович нам это приносит. То есть правило. Хуцха арец сафейк арга мутар. Если мы не знаем, это арга или нет, может. А если мы видим, то мы знаем, что это сейчас было посажено год или два назад, то действительно тогда плоды первых 3 лет нельзя собирать и есть. А если мы не знаем это в Хуцла-Арес, мы не знаем от первых 3 лет или нет, то сафей-карга вне земли Израиля разрешено. Верат-Исраил – законы другие. Еще вопросы?
Да, Кударов. А вот Виталий спрашивает, а если человек планирует сказать несколько благословений, включая Шиаколь, и случайно сказал раньше Шиаколь, но намеревался на другое благословение, вышел он или нет?
Ничего не понял. Что он взял в руку и что имел в виду? На что он сказал Шиаколь? Объясните просто. Простым языком.
То есть, например, он взял и Баре при Адама, он думал...
Что он взял? Скажите, например, что он взял в руки и на что он, и что он сказал. Я не понимаю.
Например, у него лежала та же смородина. Он
взял смородину.
Да. И получается, что он на
смородину... Нет, получается. Что он взял?
Сказал Шиаколь на смородину.
Смотрите, сказал Шиакол на смородину или на яблоке, он вышел.
А чего он так сказал?
Изначально этого не делает, но сказал, так он вышел.
То есть получается, что если он сказал Шиаколь, держа в руках смородину, а у него еще на столе стояли сейчас же тут же чипсы, то на чипсы ему уже не нужно говорить Шиаколь?
Послушайте, а что он имел в виду? Я все-таки не понимаю. Еще раз. Человек держит в руках смородину и говорит Шиаколь. Он вышел.
То есть,
он нет, я не знаю. Он имел в виду иначе. Интересно. Если человек держал в руках смородину или яблоко и сказал Шиаков, он вышел. Если он действительно имел в виду иначе, наверное, тоже вышел. Если просто так лежал на столе, на это он сказал. Если он не имел в виду на чипсы, то на чипсы пусть скажет рядом. Давайте скажем по-другому. Он сказал на смородину приедет. А потом пусть скажет на чипсы рядом. Если он сказал Шиаков, имея в виду все, думаю, вышел на все.
Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот если я хотела съесть яблоко, я сказала приаец, имея в виду это яблоко, а потом я захотела съесть, ну, скажем, там, персик, так надо снова говорить приаец. Я же не имела в виду этот персик. Или достаточно было того, что я сказала?
Тут вопрос, который надо понять. Что вы имели в виду? Смотрите, знаете что, я сейчас начну, что написано ясно. Во-первых, меня спросили простой вопрос. Человек сказал какую-то браху, и написан интересный закон. Был у человека плоды дерева и плоды дерева и плоды земли. И он сказал на приадама, имея в виду вывести плоды дерева, он вышел. Человек взял банану, у него были бананы и яблоко, и он сказал на банану приадама, имея в виду вывести яблоко. Он вывел. Изначально не надо так делать. Изначально делают приоид на яблоко, приадама на банан. Теперь ваш вопрос другой. Значит, я хочу, прежде всего, по темам. Если человек сказал приадама и на плоды земли, но имел в виду вывести и плоды дерева тоже, он вышел. Он вышел. Теперь. А вот тут и другой вопрос. Если человек он сказал браху. Сейчас как раз открыл Мишна Брура. Значит так, если вы сказали браху на яблоко, и вы о персике вообще не думали, а потом вы берете персик, вы слышите? Так я вижу в Мишна Брура, что надо сказать браху на персик. Если вы это не имели в виду, вы должны на это сказать.
Ага. Спасибо.
Еще вопрос.
Подарок, есть, по-моему, еще поднятая рука. Давайте попробуем. А Виталь, пожалуйста, Виталь.
Добрый день, Квадарав, Рав Даниэль. Да, я просто слышала, что это очень как бы важно, кавана, намерение, которое делается во время брахот. И вот сейчас мы до этого дошли.
Вы совершенно правы. Намерение – это центральная сторона брахот. Что человек имел в виду?
Вот, это реальный случай, который вот, ну, как бы, да, случайно. То есть есть несколько видов пищи передо мной, например, да. И я намереваюсь все это сказать по порядку. И что-то там такое, в общем, держу в руках, допустим, яблоко, да, и почему-то у меня выходит шакой. Я намеревалась сказать алец, и как бы, да. И вопрос тогда, что же делать? Это тогда выводит что-то, не выводит, и что дальше, как это литокена вообще, вот понимаете?
Вот это вопрос. Я, честно говоря, ваш случай я не видел ясно в законе, ваш случай. Ведь вопрос вот в чем. Он держит яблоко и сказал Шаку. Яблоко он точно выбрал. Это нет вопроса. Теперь. Вот что будет, что у него есть еще и огурец, который он хочет есть. И он хочет еще есть. И он хочет есть мороженое тоже. Честно говоря, так и надо это подумать. Надо выяснить, какой закон. Я так и не знаю. Нормально, говорят, раньше при Оикс, потом при Адама, потом Шаков. Это еще тема. Тема порядка, брат. Теперь. Это точно. Он сказал на яблоко Шаков. Яблоко он выпил. Это определенно. А вот что с бананами? Вывел ли он этим бананом? Мне кажется, если он держал в руках яблоко и говорящий о ком, он имел в виду только яблоко. Вы же говорите, что он хотел сказать приветить.
Ну да.
Но проговорился, я не знаю. Мне почему-то кажется, таким не знаешь, что же тут будет. Выходит, что он вывозит только яблоко. Не банана, и не мороженое, и не шоколад.
Ходоров,
не знаю, да.
А можно сделать так, например, раз уже это вот то, что вы сказали, уже во всяком случае яблоко уже вывел.
Яблоко.
Съесть это яблоко, сказать Боренефашот. И потом заново продолжить через какое-то время, просто через какое время. Или выйти там, я не знаю. Ну, лучше сказать браху.
Это вы правы, это он может сделать. Сказать Барейна Фашот, прерваться, искать потом другие брахот, если есть сомнения.
А сколько времени надо подождать, как бы, чтобы вот, ну, чтобы это неявно так вот было? Или неважно, можно сразу?
Ведь если он сказал Барейна Фашот, он уже как бы с этим закончил.
Угу. Можно сразу сказать другие брахоты, да? Включая еще раз
шаку. Если он сказал Барейна Фашот, то он уже как-то с этим закончил. Но давайте лучше... Есть несколько вопросов. Тут вы говорите сейчас разные плоды и что входит, что не входит. Я хочу пока закончить первую часть темы. На каждый продукт. Какую браху на какой продукт? Мы говорили сейчас насчет повидла. Мы говорили о пюре. Говорили о повидле. Теперь так. Про соки. Сок от фруктов. Мы говорим всегда шаков. Сок от фруктов и овощей. Мы говорим шаков. Кроме виноградного сока. Виноградный сок – это биоприагов, а все остальные соки – шаков. Значит, пюре мы уже говорили, что тут вопрос – это сохраняет ли это браху, остается ли это плодом и говорит приоэйт, или это шаков. Если пюре не видно, из какого плода это, изначально говорят шаков, если он сказал приоэйт, постфактум будет. Раньше об этой теме, чтобы все было ясно, да? Какие еще вопросы?
Квадраф, еще есть вопрос Ривы. Рива, пожалуйста, подключаем вам микрофон.
Меня слышите?
Да.
Да, окей. У меня такой вопрос. Вот был, значит, вопрос, что человек для самого хочет есть яблоко. Сказал Броху Хаэйц.
Что?
Окей. Человек хочет есть яблоко. Сказал Броху Хаэйц, думая только о яблоке. Так? Вот. И он ест яблоко и думает, а я хочу включить в эту браху персик. Это будет работать или нет? А персик в холодильнике.
Еще раз. Когда человек говорит при он может изначально иметь в виду, что он потом поест и персик,
он
и сливу, и так далее.
Он не имел в виду.
Тут очень вопрос.
А вот потом человек имел в виду. И думает, ага, а я еще хочу что-то, чтобы вот эта браха тоже работала. Персик, грушу, я не знаю что.
Смотрите, это... браха приоит, работает на все плоды дерева. Но вопрос нет, другой. Вопрос, что он имел в виду, когда он сказал браху?
Когда он говорил браху, только яблоко. Но когда он стал кушать яблоко, уже что-то захотел другое. Будет это работать или нет?
Послушайте, Мишна, это вопрос, как таки тут вести. Смотрите, Мишна Брура пишет так. Если он закончил есть это яблоко, а потом ему захотелось персик, он должен заново говорить про. А если пока он ест яблоко, принесли ему персик, то он не должен говорить браху на персик. Это то, что пишет Мишна Брура. Пока он еще ест яблоко, и он берет, не закончил яблоко, и ест персик, он не должен говорить браху.
Это будет работать, да? То есть, когда он это ест, и думаешь, это браха, что пошла на то же самое. Окей, спасибо.
Вообще-то, самое лучшее, чтобы человек так и планировал, что он собирается есть. Потому что очень часто возникает вопрос, что вошло, что не вошло.
Спасибо.
Есть еще вопросы?
Так, Кудрав, да, есть несколько вопросов Сары. А если передо мной несколько...
Я хотел бы все-таки сосредоточиться не если принесли... разные виды, что включает. Да, отдельная тема. Я хочу говорить об одной теме, что какую браху это говорят, какую браху это. Да. Пожалуйста. Пожалуйста.
Если придерживаться темы, тогда здесь, наверное, второй вопрос больше. Если у меня на субботнем столе стоят блюда, и мы сделали кидуш, благословение на хлеб, а потом я донесла с кухни другие блюда, которых не было на столе, во время благословения на хлеб, но я имел в виду, что они часть субботней трапезы. Нужно ли мне произносить благословение на такие блюда?
Послушайте, это же тема другая. Есть тема, что человек ест фрукты не во время еды, что входит в его благословение, что нет. А вот насчет субботней трапезы, или даже не субботней трапезы, есть правило, что когда мы говорим браху на хлеб, то эта браха включает все, что мы едим во время трапезы. Приносит рыбу, приносит мясное блюдо, приносит, я не знаю, салат, окунают, приносит тхину. Ну, тхину обычно хлеб окунают, это становится как бы тафил. Тафил хлебу. Но все, что приносит, обычно принято принести во время еды и едят, и это не десерт, мы не говорим браху. Мы говорим браху только на десерт. Что такое десерт? Фрукты, виноград, персики, сливы, яблоки. Это десерт. Я понимаю, что то же самое и арбуз – это десерт. Говорят на его браху. На виноград, на яблоки мы говорим приоритет. На арбуз, мы скажем, при Адама. На мороженое, я думаю, на мороженое тоже это десерт. Мы скажем, шоколад. Принесли в конце шоколад. Мы скажем, шоколад. Не связано с трапезой. А то, что связано с трапезой или развить аппетит, например, салат, или для, чтобы насытиться, рыба, мясо, овощные блюда и так далее. Это часть трапезы. На них мы не должны говорить богословно. Я уже сейчас вижу, что брахот аненим, проход на виды еды, есть очень много тем. Я хотел тему одно. На что какую браху? Но я вижу еще много тем. Что входит в его браху, что не входит. И во время трапезы. Значит, во время трапезы, когда мы говорим о муци, на хлеб, это включает все. И это включает даже воду. Воду или, я не знаю, разные виды кола и другие виды напитков, которые мы пьем, кроме вина. На вино мы говорим отдельную браху, а на разные напитки мы не говорим браху. Нет, это правильно, это очень верно. Я скажу, у меня только желание одно, чтобы было не сумбурно, чтобы после урока каждый ясно знал каждую тему саму по себе. В этом вопрос. Значит, когда мы проводим трапезу, то все, что связано для насыщения, для повышения аппетита, все, что насыщает, приводит к аппетиту, все это часть трапезы. Питье тоже, когда человек ест, он обычно и пьет тоже. Говорят браху только на вино. А то, что десерт, то мы на него говорим отдельную браху. На фрукты приорейнс, на арбуз приадама, на шоколад или на мороженое чаку. Хорошо. Может быть, мы на этом уже заканчиваем сегодняшний урок. И надо будет, может быть, посвятить действительно отдельные уроки разным темам самим по себе.